Роберт Гамильтон Брюс Локарт. Воспоминания британского агента. Русская революция глазами видного дипломата и офицера разведки. 1917-1918. Я не уверен, что то, что я чувствую, — сожаление. Я видел океан, когда он, подстегиваемый чем-то внутри или вне его, крушил и уничтожал. И я видел океан, когда он спокойно нес мой корабль в безопасное место. Это был один и тот же океан. И слова тут ни к чему. Часть первая. Испытание Малайи. Ясно светит луна. Ярко сияют звезды над головой. Ворона поодаль клюет рис. Если ты, мой господин, сомневаешься в моей верной любви, приди. Пронзи мою грудь и узри мое раненое сердце. Малайское стихотворение. Глава первая. В моей бурной и переменчивой жизни случай сыграл более чем значительную роль. Виноват был я сам. Никогда ни в какие времена я не пытался быть хозяином своей судьбы. Сильнейший минутный порыв управлял всеми моими действиями. Когда случай поднял меня на недосягаемую высоту, я принял дары судьбы с распростертыми объятиями. Когда он низверг меня с моей вершины, я отнесся к ударам судьбы без жалоб. Временами я испытываю сожаление и ощущаю возмездие. Я достаточно хорошо знаком с интроспективной психологией, чтобы интересоваться исследованием своей собственной совести. Но этот самоанализ всегда был отстраненным. Он никогда не был чем-то болезненным. Он не помогал, не мешал перипетиям моей карьеры. Он не принес мне никакой пользы в вечной борьбе, которую человек ведет сам собой. Разочарования не вылечили меня от неискоренимого романтизма. Если временами я сожалею о чем-то сделанном мною, то угрызения совести мучают меня только за то, чего я не совершил. Я родился в Анструтере, графство Файф, 2 сентября 1887 года. Мой отец был учителем в частной начальной школе и эмигрировал в Англию в 1906 году. Моя мать носила фамилию Макгрегор. Среди моих предков были Брюсы, Гамильтоны, Каминги, Уэллисы и Дугласы. Я могу проследить связь с Бозуэлом из Ачинлика. В моих жилах нет ни капли английской крови. Мои детские воспоминания вряд ли представляют интерес для кого-то, кроме меня. Мой отец увлекался игрой в регби и был членом шотландского отборочного комитета Союза регбистов. Братья матери были хорошо известными шотландскими спортсменами. По этой причине свой первый мяч для игры в регби я получил в возрасте 4 лет. И, обучаемый различными шотландскими регбистами, мог забить гол почти сразу же, как только научился ходить. Но более необычен тот факт, что отец сам не играл, но был пылким поклонником крикета. Когда в нашей семье родился третий сын, я захлопал в ладоши и радостно воскликнул: «Теперь у нас будет один игрок, чтобы бить по мячу битой, другой, чтобы подавать, а третий, чтобы стоять на воротах». Затем, направившись в кухню, я стащил сырой бифштекс и положил его младенцу в колыбель, чтобы у него скорее развились кости и мускулатура. В то время мне было 7 лет. Во всем остальном мое воспитание было обычным. Я часто бывал наказан, главным образом за то, что играл в футбол или крикет в шабот, который строго соблюдал мой отец. Когда мне было 12 лет, я получил базисную стипендию для учебы Феттес-колледже, где провел 5 лет, поклоняясь спорту. Эта непомерная преданность спортивным играм плохо сказалась на моей учебе. В первом семестре Феттес-колледже я лучше всех написал работу по латыни, которую писали все классы, кроме 6-го, и которую правил сам директор. В остальные годы моей школьной карьеры я никогда больше не попадал в число лучших 50 учеников, и хотя мне и удалось доучиться до 6-го класса, я был горестным разочарованием для своих родителей. Чтобы избавить меня от вредного увлечения, отец отправил меня в Берлин, вместо того, чтобы позволить мне поступить в Кембридж. Там, несколькими годами позже, моему младшему брату суждено было отличиться в двух видах спорта, лишившись в процессе наивысшей награды по современным языкам, которой в другом случае он бы, безусловно, добился. Германии профессору Тилли я обязан многим. Тилли был австралийцем, но стал прусаком больше, чем сами немцы. Он даже опускал гласную «Е» в написании своей фамилии и подписывался как великий немецкий солдат удачи. Его методы были спартанскими и безжалостными, но он показал мне, как надо работать, качество которое, несмотря на многочисленные отступления с моей стороны, я так и не утратил полностью. Он научил меня еще двум важным вещам – уважению к институтам и обычаям, отличающимся от английских, и секрету овладения иностранными языками. Первое помогало мне на протяжении всей моей жизни в отношениях с иностранцами. Второе оказал мне большую услугу, когда 7 лет спустя я отправился в Россию. В моей жизни влияние Тилли было единственным, которое я могу назвать благотворным. Из Берлина меня отослали в Париж, где я попал под влияние хорошего и благочестивого человека Поля Пасси. У него я перенял отличное французское произношение и понимание методов, присущих валлийским сторонникам учения возрожденцев. Пасси, который был сыном видного французского юриста и пацифиста Фредерика Пасси, был кратчайшим из конвенистов. В молодости он хотел стать миссионером и, будучи серьезным человеком во всем, подготавливал себя к этой тяжелой деятельности «участь есть крыс». Болезнь легких не дала этому великому ученому похоронить себя в глуши Китая или на далеких островах Южных морей. Потеря для язычников обратилась в приобретение для науки, и сейчас имя Пасси навсегда связано с именами Свита и Вьетера в почетном списке пионеров современной фонетики. Невзирая на поглощенность лингвистическими исследованиями, Пасси никогда не оставлял свою деятельность духовника. Когда я познакомился с ним, он находился под влиянием валлийского евангелиста Эвана Робертса. И единственный раз в своей жизни я попал в необычную ситуацию. Я стоял на сцене и пел валлийские возрожденческие гимны на французском языке перед обитателями парижских трущоб. Пасси читал молитву и играл 3 пальцами на физгармонии, в то время как я пел соло при поддержке хора из 3 дрожащих английских студентов. Если жизнь – это последовательность случайностей, то в моей жизни они чередовались очень быстро. После 3 лет во Франции и Германии я вернулся в Англию, чтобы пройти окончательный этап подготовки для гражданской службы в Индии. Судьба и моя собственная склонность плыть по течению распорядились иначе. В 1908 году мой дядя, один из пионеров каучуковой промышленности в Малайи, приехал с Востока домой и взбудоражил мое воображение удивительными рассказами о состояниях, которые можно было сколотить, почти не прикладывая усилий, в этой эфемерной и пленительной стране. В мою кровь уже попал вирус путешествий, и, загоревшись желанием повидать новые страны и пережить новые приключения, я решил попытать счастье среди каучуковых плантаторов и отправиться на Восток. Дни моего студенчества в Берлине и Париже протекали серьезно и безупречно. В Германии пылкая любовь к Гейне, даже сейчас я могу прочесть наизусть почти полностью забавное происшествие и возвращение домой, внушила мне невинную привязанность к дочери немецкого морского офицера. Я катался при луне на лодке по озеру Ванзее. Я вздыхал над кружкой пльзенского пива на террасе кафе на берегу Шлахтензее. Я пел в присутствии ее матери новейшие и самые романтические венские и берлинские песни. Я владел немецким языком, но не было приключений, шальных проделок, никаких крайностей. Во Франции я погрузился в причудливый сентиментализм Аотти, с которым я однажды познакомился и чьи своеобразные вычурные манеры не смогли излечить меня от восхищения, с которым я и по сей день отношусь к его очаровательной и прекрасной прозе. Но свои слезы над «Ле де Шантер» я проливал в одиночестве. Прощальное письмо Джинан я выучил наизусть. Тремя годами позже оно сослужило мне хорошую службу, когда я сдавал экзамен для работы в консульской службе. Но я выучил его для смирения своей собственной души. Я не делал попыток подражать длинному циклу «Мариаж де Лути». Теперь Восток открывал передо мной широкую дорогу безграничных искушений. Глава вторая. Никакое другое путешествие не приведет меня больше в такое же восхищение, как та первая поездка в Сингапур. Она остается в моей памяти как прекрасные грезы, в которых я помню каждый эпизод и которые всегда неизменно утешают меня в минуты грусти. Гораздо отчетливее многочисленных попутчиков, встреченных мною с тех пор в дороге, я вижу своим внутренним взором капитана, стюарда в курительной комнате, матросов на палубе, тучного романтика-казначея и трех немецких морских офицеров, которые были моими единственными серьезными соперниками в борьбе за первое место в спортивных состязаниях, проводившихся на палубе. Самые сильные впечатления от этого путешествия были в калейдоскопе удивительных красок и западающих в память пейзажей, которые каждые 24 часа сменялись перед моими глазами. Этим великолепным зрелищем я любовался в одиночку. Я вставал, когда было еще темно, чтобы поймать первое дуновение ветра, возвещавшего приближение зари на востоке, и ждал с восхитительным трепетом предвкушения, пока огромный огненный шар солнца не прорвется сквозь бледную сумрачность, показывая, где заканчивается небо, и начинаются спокойнейшие из морских вод. Стоя один на носу корабля, я наблюдал шафрановые закаты с их меняющейся панорамой кораблей и армий, королей и замков, рыцарей и прекрасных дам, приключений, гораздо более увлекательных и ярких, чем самый захватывающий киносюжет. Мне был всего 21 год, и моя жажда знаний была неутолима. Я проглатывал каждую книжку о путешествиях, которая попадала ко мне в руки. Некоторые книги из тех, что прочитал тогда, я до сих пор считаю своими величайшими сокровищами. Книга Жюля Буассьера «Курильщики опиума» остается самой лучшей из тех, что я знаю. Другие, вроде писем без адреса Суитенема, которые несут печать времени на каждой своей странице, кажутся сегодня почти смешными. Но тогда они были очень искренними. Моим героем был Лотти, и, подобно Лотти, я окутал себя покровом меланхолического одиночества. В портах я инстинктивно бежал от своих соотечественников и, несопровождаемый раболепствующим гидом, исследовал наобум то, что я принимал за местные кварталы. За исключением Виктора Коркрена, который, будучи старше меня, вероятно, находил своеобразное удовольствие в том, чтобы вызывать меня на разговор и выслушивать сумасбродные мечты и самонадеянные, честолюбивые замыслы слишком тщеславного из-за застенчивости молодого человека. У меня было мало друзей. И все-таки он был добр и скрывал свое веселье за маской сочувствия. Он много путешествовал, знал массу необыкновенных отрывочных сведений из истории и фольклора, которую нельзя было найти в путеводителях. На борту Бьюлоу он был словно римлянин среди толпы варваров. И сейчас я благодарен ему за множество ценных уроков, которые он давал мне, несомненно, и не подозревая об этом. Прежде всего, я научился ценить красоту теплых цветов и буйной растительности. Орхидея в малайских джунглях значило и значит для меня сейчас больше, чем самая красивая орхидея, котлея на груди самой прекрасной женщины. Тепло сверкающего тропического солнца стало необходимостью для моего физического существования и возбуждающим средством для ума. Даже сейчас я не могу думать об этом безоблачном восточном небе, об этих длинных полосах золотого песка на фоне дающих прохладу пальм и о горделивых казуарах без чувства, которая почти сродни физической боли. Подобно герою Фоконье, я пришел к мысли, что всякая страна, в которой человек не может ходить без одежды круглый год, обречена на труд, войны и стесняющую строгость нравственных норм. Сейчас для меня туманы английской зимы — такой же мрачный кошмар, что и стены моей тюрьмы у большевиков. И все же в Малайе, которую я люблю, которая остается самым приятным сожалением в моей жизни и которую я больше никогда не увижу, я потерпел неудачу. По приезде в Сингапур меня послали работать на каучуковую плантацию недалеко от Порт-Диксона. На земле нет жемчужины более прекрасной, чем эта крохотная гавань, расположенная у входа в Малаккский пролив. В то время она была еще не испорчена вмешательством белого человека. Климат был почти идеальный. Ее береговая линия была словно опал, меняющий свой цвет под лучами солнца. Безмолвие ее ночей, нарушаемое только мягким плеском моря о берег казуаров, приносило умиротворение, которое мне больше никогда не узнать. Я наслаждался каждым мгновением того года, что пробыл там. Но я был равнодушным плантатором. Едкий запах тамильской кули я выносить не мог. Я достаточно выучил их язык, чтобы выполнять свои обязанности. Сейчас, кроме стандартных команд и нескольких ругательств, я уже позабыл все слова. Китайцы, выполняющие свои обязанности с точностью автоматов, мне не нравились. А реальная работа в поместье — заполнение контрольных ведомостей, ведение бухгалтерии наводило на меня скуку. Главный управляющий, зять покойного лорда Фортевиота, был легким в общении человеком и добродушно относился к моим недостаткам. Я очень быстро влился в жизнь английского плантатора. Я научился пить неизменную стенго, виски с содовой. Раз в месяц я отправлялся со своим начальником в соседний городок Серембан и поглощал в огромных количествах джин пахите в клубе Сунгейу Джон. По выходным я путешествовал по стране, играл в футбол и хоккей и заводил множество знакомств. Гостеприимство малайцев в те золотые дни процветания 1908 года было для молодого человека почти ошеломляющим, и мало кто его пережил без потерь. Во время моего пребывания в Порт-Диксоне у меня случилась одна маленькая победа, слабый отголосок которой я слышу и по сей день. Через несколько месяцев после своего приезда в эту страну я отправился в Куала-Лумпур играть в регби за свой штат Негри-Симбилан против Селангора. Куала-Лумпур — столица Селангора и Федеративных штатов Малайзии. В Селангоре белого населения было больше, чем в других штатах, и в то время в команде регби было несколько игроков международного класса, включая огромного добродушного шотландца Бобби Нейла. В те времена Негри-Симбилан едва мог собрать 15 регбистов. Конечно, мы никогда не выигрывали у Селангора, и я сомневаюсь, что мы вообще выигрывали когда-нибудь у другого штата. Вопреки климату, регби является самым популярным зрелищем Малайи. И несмотря на явное неравенство сил между двумя соперничающими сторонами, чтобы посмотреть матч, который должен был состояться в Паданге, в Куала-Лумпур собралось большое число европейцев и местных жителей. Те, кто присутствовал на этой классической встрече, могли наблюдать одну из величайших неожиданностей в истории спорта. Матч проходил в преддверии Рождества, и команда Селангора не тренировалась. Возможно, они слишком легко подошли к оценке своих соперников. Во всяком случае, в перерыве между таймами Селангор был впереди благодаря выигрышу 3 очков при проходе игрока с мячом до линии ворот противника и штрафному голу, забитому могучим Бобби в ответ на проводку мяча до ворот селангорцев, которую осуществил я. Вскоре после начала второй половины матча стало ясно, что наши противники устали. И болельщики из Селангора, обрадованные перспективой неожиданной развязки, начали подбадривать нас. Мне посчастливилось набрать еще 3 очка, проведя мяч до линии ворот противника, и за 5 минут до конца матча счет сравнялся.